Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Много-много лет назад один известный писатель Дейл Карнеги, наверное, один из первых мотиваторов в жизни, в нашей вселенной, в нашем мире, написал книгу «Как перестать беспокоиться и начать жить». Именно так называется наш сегодняшний эфир. Мы будем говорить о тревогах, почему мы тревожимся, почему мы беспокоимся, переживаем, и почему эти тревоги в значительной степени управляют нашей жизнью. У нас в виртуальной студии Кристина Чистякова, наш психолог-консультант, и я, Владислав Юртов, в ближайшие 50 минут будем вместе с вами. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Привет тебе, Кристина Чистякова.
Привет тебе, Владислав Юрьевич. Привет всем зрителям.
Да, сложная тема, как ты сказала, да, сложная тема. Но нас сложности не пугают. И в ближайшие 50 минут, я надеюсь, ты развеешь этот страх, мой в том числе, перед этой сложной темой. И научишь нас не тревожиться в этой жизни. Поехали.
А ты уже затревожился? Зачем?
Я уже затревожился. Да, я, видишь, у меня даже руки трясутся от страха, от тревоги, от переживаний. Перед тобой и перед этой сложной темой.
Тема действительно непростая, потому что тревога – это такая эмоция, от которой нам действительно трудно избавиться, и психика как будто бы не хочет отпускать тревогу. Вот не хочет, да? Даже распознавая в себе то, что я тревожусь, да, я не могу прекратить это делать, да? И тогда я, наверное, начну с того, все-таки, что такое тревога вообще, да, и как тревога, потому что мы часто путаем тревогу со страхом, да, мы часто путаем тревогу с волнением, да, и тогда, наверное, я расскажу немножечко сейчас о том, как вообще тревога проявляется, да, то есть как, что такое тревога, чтобы ее опознать. И тогда, если мы возьмем проявление тревоги на биологическом уровне, да, то в тот момент, когда мы тревожимся, у нас работает лимбическая система, и еще работает гипоталамо-гипофизно-надпочечная система, да, если быть уже совсем точным. Да. И тогда эти вот две системы, они распознают опасность. Это их функция распознавать опасность, но не только это, но в случае тревоги именно эта функция их задействована, распознавать опасность. И зачастую, вот здесь прошу зрителей внимательно быть, да, зачастую воображаемую опасность, да, и эти две системы, они выделяют гормоны стресса, да, и когда это кортизол и норадреналин, да, и эти два гормона, они вызывают ощущение взвинченности, напряжения, сердце бьется быстрее, мышцы в тонусе, ты весь такой, знаешь, напряженный, мышцы в тонусе, да, и, ну, может покраснеть лицо, может вспотеть руки, могут затрястись руки, как ты говоришь, да, вот это вот биологические проявления тревоги, да, то есть на биологическом уровне, да, а если на психологическом уровне, то здесь важно понимать, что как только появляется тревога, то в автоматическом режиме, то есть автомат, знаешь, такой автоматический режим, то есть это то, что от нас не зависит, да, в автоматическом режиме приходят беспокойные мысли и убеждения о том, что мир небезопасен, о том, что я в этом мире слаб и уязвим, да, и эти мысли нам не помогают, а мешают справиться с нашими реальными проблемами, и в результате это, знаешь, как ком получается, да, то есть я начинаю тревожиться, и мои проблемы, то есть и от того, что мои мысли начинают как бы идти в негативном направлении, да, то есть я начинаю всего бояться, эта тревога начинает нарастать, ну и потом выстрелит как бы или в пограничное какое-нибудь состояние, или в депрессию, ну, вообще, в принципе, во что выстреливает тревога? Давай уж пойдем сразу дальше. Да? Вот что случается? Вот появилась у нас тревога. Да? И тревога на самом-то деле, в принципе, тревога, да, это нормальная и важная функция человеческого организма. Это важная эмоция на самом деле. Да? Потому что она что делает, тревога? Тревога, она сигнализирует об опасности всегда, да, и активизирует реакцию на стресс. То есть как бы, ну, бей, беги, замри. знаешь, три реакции всем известны, ну, большинству известны, да? Бей, беги, замри. То есть на стресс что мы делаем, да? Или мы начинаем агрессировать, это бей. Мы начинаем убегать от проблем, делать вид, что ничего не случилось, как бы, да? Это беги. Или мы замираем, независимо от... То есть замираем и думаем, что вообще ничего в принципе не случилось, да? Вот эти три, как бы, основных реакции, да? И тут, знаешь, в чем дело? Дело в том, что в процессе эволюции, то есть когда мир действительно был опасен, да, вот эта тревога, она действительно помогала спасаться от кищ, от хищников или от каких-то других угроз, когда люди были незащищенные, да. И в итоге действительно выживали тревожные, ну, тревожные люди, да, потому что если ты тревожишься, то ты выживаешь, да. Но в сегодняшней реальности угроз не так много, а уровень тревожных расстройств все равно растет. То есть адаптивный механизм, наш адаптивный механизм, который становится, который в принципе изначально был в нас заложен, он становится для нас препятствием для нормальной жизни. Вот что происходит с тревогой, да?
А чем отличается ПТСР от тревоги? Мы с тобой немножко вчера по этому поводу поговорили. Могла бы ты... Вот когда... может ли тревога перерасти в ПТСР? Или вообще... Часто ли мы путаем ПТСР и тревожное состояние?
Смотри, ПТСР это всегда есть, ну, для ПТСР всегда есть как бы основание, да, то есть это какой-то стресс, который мы пережили. Длительный стресс может вызвать ПТСР, понимаешь, как бы, да, или быстрый стресс, как бы резкий, ну, серьезный, да. Тревога, она, скорее всего, такая более, ну, если так можно сказать, безопасная реакция, да, то есть безопасная реакция психики, безопасная эмоция. ПТСР, как бы, в ПТСР, естественно, входит тревога, да, то есть тревога – это единственное, как бы, один из, ну, признаков ПТСР, да, то есть потому что человек не может расслабиться, человек боится, человек, то есть тревога – это как симптом ПТСР, скажем так, вот. То есть, но ПТСР, он более, ну, он более... он более широк, что ли, да, и он включает еще и другие, как бы, да, симптомы, да, кроме тревоги. Вот это.
Как отличить, скажем так, нормальный уровень тревожности от уже такого патологического, скажем так?
Смотри, нормальный уровень тревожности – это когда тревога действительно из реальности исходит, да, то есть когда есть реальное событие, которое может вызывать тревогу. Ну, например, тебе что угрожает, реально угрожает, да? То есть вот так, и у тебя тревога, это здоровый уровень тревоги, да? А если, предположим, тебе ничего не угрожает, но в твоей голове нарисована куча историй, как бы куча уже негативных сценариев, да, что может случиться с тобой, или ты вот идешь и думаешь, ну вот сейчас действительно, как бы, да, вот прям действительно из-за угла кто-то выйдет и нападет на меня, да, и ты постоянно этого ожидаешь, только зайдя за угол, выдыхаешь, что на тебя никто не напал, да, то это уже как бы будет тогда деструктивное, да, поведение, это будет токсичная тревога.
Но есть же люди, которые, в принципе, такие, знаешь, у меня даже родственники такие есть, которые всегда, не то чтобы они пессимисты, нет, или там, но они всегда ожидают каких-то неприятностей и всегда рассматривают прежде всего какие-то негативные сценарии. Вот любое событие, да, да, ну, вызывает у них вот это все, все плохо, закончится все плохо, все ужасно. Ну, это же как черта характера, скорее, нежели...
Это не черта характера. Вот сейчас мы как раз-то с тобой... Почему я и говорила, что тема сложная достаточно, потому что говорить просто, ну, про тревогу – это достаточно несложное занятие, да, и рассказывать, какие бывают тревоги, да. А вот я бы хотела на этом эфире, да, именно поговорить о позитивных убеждениях о тревоге, которые... обосновывают нам, как бы, да, вот людям обосновывают, да, почему стоит тревожиться дальше, и буквально не дают нам успокоиться, да, то есть, как бы, вот я хочу поговорить о установках, которые оправдывают тревогу, понимаешь, то есть, и их достаточно много, и, знаешь, я когда готовилась к эфиру, я как-то себя не диагностировала, я знала об этих установках, да, но я как-то не диагностировала себя, но я нашла как минимум две. То есть две установки я обнаружила у себя и была крайне этому удивлена. Думаю, ничего это себе, это со мной происходит.
И тебя вылечат, да? Как в одном фильме говорится.
Понимаешь, да, и меня вот-вот-вот, да, думаю, ну ладно, и меня вылечат, да, то есть думаю, надо нести это тоже к своему психологу на сессию, да, потому что действительно это прям так вот ярко мне открылось, да, вот. И тогда вот, например, давай поговорим, не например, а давай начнем рассказывать про эти убеждения, да, и первое это убеждение, ну, пускай будет оно не первое, не второе, ну, первое из всех, оно не больше, не меньше, mm-hmm. да, оно не сильнее или не слабее действует на человека, это просто вот тревога и беспокойство, это способ решения проблемы. То есть вот мы думаем, что если мы беспокоимся и тревожимся, то это решит мою проблему. А какие мысли? Я вот думала, как, ну, как бы интереснее так донести, да, чтобы людям было понятно, да, чтобы нашим зрителям было понятно. Так вот, я хочу доносить как бы вот эти установки через фразы, которые обычно мелькают в моей голове. Вот, кстати, по поводу фразы я себя и опознала. То есть я думаю, о, знакомая мысль, она у меня в голове бывает частенько, да. То есть и тогда вот, когда тревога и беспокойство – это способ решения проблемы, то тогда какие фразы, например, да, какие мысли при таком убеждении? То если я не буду тревожиться о каком-то деле, да, то я вообще ничего не сделаю. Я расслаблюсь и буду сидеть на диване. Да? А я всегда настороже. Да? И поэтому я эффективна. То есть я всегда в тонусе. И поэтому я эффективна. Да? А вот самое интересное, да, вот, которое мне коснулось меня, да, я продумываю самое плохое и готова ко всему.
Ну, у меня, да, знаешь, у меня сын Тимур, которого ты знаешь, вот, знаешь, угу. всегда говорит о том, что я всегда ожидаю самого плохого. Если оно случится, в таком случае я не сильно расстроюсь. А если не случится, то я больше обрадуюсь.
Слушай, это другая. До этого мы тоже дойдем. Вот до этого убеждения мы тоже дойдем, но это немножко про другое убеждение, да? Вот. Смотри, что происходит при этом убеждении, да? То есть вот при этой установке, да? Мы думаем, что если мы тревожимся, то мы действуем. Да? То есть мы тревожимся, и это, значит, мы действуем на преодоление какой-то или на разрешение какой-то проблемы. На самом деле тревога создает воображение. То есть не на самом деле, в реальности их нету, да? Множество каких-то катастрофических сценариев развития событий. Да? И справиться с которыми не получается. Была бы не тревога, то была и тревога, если бы она нарисовала какой-нибудь такой сценарий, из которого можно выйти, понимаешь, без потерь, да? Uh-huh. И это усиливает только ощущение безнадежности и беспомощности и поднимает уровень стресса, соответственно. А уже сам стресс, само стрессовое состояние, да, мешает нам придумать оптимальный выход из создавшейся ситуации, понимаешь, из реальной, а не воображаемой. То есть мы там сами себе что-то навоображали, сами себе придумали, что вот я придумала самое плохое, я готова ко всему, но я уже варюсь в том плохом. Да, то есть у меня уже стресс пошел, уровень у меня уже кортизола зашкаливает, у меня уже сознание спутанное, реальность вообще близко, да, ну вот не соответствует тому, что я там себе напридумывала, но я уже не могу контактировать с реальностью в нормальном состоянии. Вот. Такая важный такой момент. Мне откликнулось, потому что, знаешь, это вот очень похоже, сам себя напугал, сам поверил, сам уже там придумал решение, да, а ситуации-то нет. Как таковой, ее нет. Надо на самом деле, да. То есть, но ты уже варишься вот в том состоянии, в котором, ну, действительно попал. Смотри, вот тут очень важно пояснить, что нашей психике практически без разницы, да, как мы проживаем, где, ну, в чем мы живем, в нашем воображении или в реальности. И тогда смотри, что получается. Мы, пытаясь предугадать развитие событий и подстелить себе соломку, тем самым вызываем в себе стресс. И находимся в стрессе. То есть мы думаем, что мы бежим от стресса. Знаешь, а на самом деле мы уже в стрессе находимся. Мы сами себе его делаем.
Тебе эти люди могут сказать, что у тебя необоснованный оптимизм, например, возразить?
Знаешь, если выбирать как бы обоснованный оптимизм или обоснованную тревогу, я все-таки, наверное, буду оптимисткой.
Ну, это же тоже, слушай, это же тоже, ну, нереальная картина. Вот необоснованный оптимизм – это тоже нереальная картина.
Нереальная картина. Оптимизм – тоже нереальная картина. Если ты просто сидишь… Нет, а в каком случае оптимизм – нереальная картина? Если вокруг тебя падают камни, а ты говоришь, да, ничего страшного, все пройдет. Да? То есть это называется… Кстати, это тоже не оптимизм, это как раз-то один из способов убежать от тревоги, который называется «беги». Нет, или «замри», скорее «замри». Да? То есть ничего не происходит. Я ничего не происходит. Я сам ничего страшного, да, вот мне тут одна клиентка очень поразила сильно. Она в Сочи. Я ее спрашиваю, когда вот это все вот это происходило. Я говорю, слушай, а как там у тебя в Сочи-то? Она говорит, да вообще нормально, у меня ничего не происходит, мне хорошо. Я говорю, в смысле не происходит? Там же показывает такую всякую, ты же вроде как бы вот как раз-то там и живешь. Ну, про тот район, про который показывают. Она говорит, да я из дома не покажу, все хорошо.
Комментарий почитаю. Андрей пишет, Брусниченко, наш постоянный зритель. В этой книге Карнеги много воды. Размазал, как кашу по тарелке. Ну, возможно, я читал эту книгу 30 лет назад, и в свое время она мне неплохо так помогла. И дальше продолжает. Тревога помогает упредить проблемы. Продумываю и в большинстве случаев упреждаю беды. В течение 12 лет почти никогда не попадал в проблемы.
Интересно. Но, понимаешь, это же мы же разговариваем про эти установки как раз, про эти убеждения, да, что... И мне нравится, как у зрителей начинают работать сопротивление.
Смотри, он еще написал комментарий. 3 года назад запасся крупами, и зимой они пригодились. Не было работы почти всю зиму, и питался в основном только ими. Это результат тревоги.
А я могу сказать, что не факт, а я могу здесь поспорить. Вполне возможно, что именно крупы, которыми он запасся, и притянули ту ситуацию, что он остался без работы. Очень как бы интересно, и можно философствовать на эту тему очень долго, потому что мы не знаем, что было первично, да, то есть его тревога, которая притянула в результате ту ситуацию, где ему понадобилась крупа, да, или крупа, которая понадобилась, потому что он лишился работы. Тут очень двояко, и действительно, ну, психологи знают такой феномен, да, что мы своими действиями притягиваем те события, которые, понимаешь, гештальт открылся, крупы куплены, должно что-то случиться, гештальт должен закрыться, закрыться так, чтобы психика успокоилась.
Слушай, ну не все люди, прости, Кристина, пожалуйста, я с тобой поспорю, не все люди, которые запасаются крупами, они притягивают все проблемы. Ты вспомни, не знаю, там, совсем недавно мы еще жили в Советском Союзе, и мы реально запасались часто там на месяц вперед продуктами, потому что у нас просто не было.
Подожди. А ты знаешь что? Я тут недавно с мамой разговаривала со своей, которая тоже в свое время запасалась крупами, да? И я ей задала такой интересный вопрос. Мне как психологу было интересно. Я говорю, мам, скажи мне, пожалуйста, а ты реально боялась, ну, войны атомной или чего-то? Она такая, нет. Но мне было важно, чтобы у меня было все как у всех. И чтобы, ну, как это у моей подруги, там у подруги есть крупа, а у нас нет крупы. Ты что, это же было круто, подвальчик иметь, а в подвальчике иметь баночки, запасики, понимаешь? Поэтому страха там на самом деле, как такового, не сильно-то много и было. Там скорее мода, дань обществу, понимаешь, дань моде вот в обществе. Надо запасаться, должно быть много всего. Я хорошая хозяйка, если у меня есть 15 килограмм гречневой крупы, да?
Вот смотри, Жанна нам пишет, комментарий тоже. Только так и дожила до 37 лет. Если бы не моя тревожность по поводу всего, не дожила бы точно.
Вполне возможно, я не буду спорить с Жанной, потому что я же говорю, что существует как бы выживающее, да, то есть выживающие сценарии, да, но дело в том, что если бы хотя бы раз Жанна остановилась, подумала, может быть, можно как-то по-другому, да, можно было бы поработать с этой тревогой, изменить вот все то, что получаешь от тревоги, да, вот я тревожусь, и поэтому я получаю вот это, вот это, вот это и вот это. Хоть бы раз бы задуматься, а как я могу взять вот это по-другому, без стресса? Зачем мне стресс? Может быть, я где-то могу найти эту опору, которая мне дает тревога в другом месте, и при этом не стрессовать, а радоваться жизни, чувствовать, что мир ко мне расположен окей, что со мной все хорошо, да, что мир меня любит. Как бы. Может быть, с этим поработать надо? Что вообще-то вот, в принципе, я... Вот знаешь, как это? Почему мы тревожимся? Потому что мы не видим себя в роли взрослого человека, который готов, ну, который, в принципе, вооружен всем для того, чтобы жить в этом мире, понимаешь? И что вообще, в принципе, миру нет смысла с нами воевать, как бы просто нету воевать. Ты знаешь, слушай, это вот такой очень... мы очень часто страдаем от... Потому что мы сидим и думаем, что о том, что... Все люди вокруг только сидят и ждут, и ждут, словно подсматривают на нашей жизни. Да миру дела нет до нас. Нету нашему, по большому счету, миру
так
до нас.
Подожди, Кристина, ты сама противоречишь самой себе. Ты тут секунду раз говоришь, что мир тебя любит, и тут же соглашаешься с моей мыслью, которую я еще не высказал, что миру на тебя просто плевать на самом-то деле.
Послушай, Но я имею к тому, что мир относится к нам. Ну, если я как верующий человек, да, я считаю, что мир относится к нам нейтрально, положительно. Нейтрально, положительно, понимаешь? То есть он не хочет нам делать зла. То есть мир, ну, у него нет, в принципе, желания сделать нам какое-то зло, да?
Это же неправда. Это же неправда.
Ну, почему нет?
Ну, как-то,
почему
потому неправда? Что, ну, потому что вокруг нас куча преступников, насильников, убийц, воров и так далее и тому подобное, которые именно что хотят сделать нам неприятности.
Влад, это, конечно, все есть. Но я имею в базовых настройках, понимаешь? В основном, в своем, люди не хотят тебя ограбить, ударить и убить, понимаешь? В основной массе. Естественно. А теперь представь себе, сколько процентов насильников и убийц ты встретишь за свою жизнь? 1,5%? А тревожиться ты будешь обо всех, понимаешь? Все, которые тебя окружают, ты будешь о них обо всех тревожиться, понимаешь? А встретишь ты, может быть, 2-3, из-за которых действительно нужно потревожиться, да?
Константин,
вот,
беспокойся.
Давай перейдем.
Смотри.
Я чувствую, что мы опять на первом пункте, и все.
Да. Так, Андрей пишет. Уважаемая сестра, могу поспорить с моим диагнозом. Это норма. А у Андрея шизофрения. Я даже не думаю причинять вред кому-либо. Но людям не хотят со мной иметь дело. Константин. Беспокойство – часть жизни. Даже покойники в духовном смысле беспокоятся. Ярослав. Без тревоги нельзя жить. Так. Владилена. Да-да. Если откладывают на черный день случится. Ярослав. Было бы что откладывать. Денег нет, но держимся. И продолжает. А если ты сам по природе тревожный тип? И Лера, здрасте. Лера, здрасте.
Слушай, мне нравится, какая интересная реакция, дискуссия там идет по поводу тревоги. Смотри, где же я сказала? Это интересно, что тревога... Я же начинала это с того, что тревога – это полезная, здоровая, здоровая тревога. Она, естественно, нам нужна. Еще раз повторю, чем отличается нормальная тревога здоровая от ненормальной? Тревога, которая идет как реакция на то, что происходит действительно в реальности, это здоровая тревога. Тревога, которая идет на реакцию нашего воображения, да, то есть мы ничего не случилось, а мы уже там себе навоображали, это нездоровая тревога, да, то есть она необоснованная, она не подкреплена реальностью жизни. Да?
Слушай, ну а тебе же тоже могут эти люди возразить, что на самом-то деле почему-то необоснованно. Просто я предполагаю. Вот ты, например, опять же, я вернусь к выдуманному мною термину.
Да, подожди, объясни, зачем? Ты понимаешь, я же рассказала, я же объяснила, что происходит в этот момент с организмом. В этот момент ты организм свой в стресс погружаешь. Ничего еще нет, а ты уже в стрессе. И твоя когнитивная, как бы, твои когнитивные возможности, они резко падают из-за стресса, ты понимаешь? И получается тогда, что вот это, понимаешь, это как петля такая, как бы, да, то есть ты начинаешь тревожиться, еще ничего не случилось, да, у тебя падает возможность, ну, у тебя появляется беспомощность, беспокойство, сердцебиение, да, ты действительно проседаешь, как бы, да, и тут, конечно, любая уже ситуация, с которой бы ты в нормальном состоянии справился и даже бы не заметил ее, она действительно для тебя становится неподъемной, и тебе вот... Не зря тревожился. Вот она ситуация. Понимаешь? Понимаешь, что получается, что не тревога. То есть в токсичной тревоге, да, то есть ты как бы сначала стресс, потом уже ситуация, потому что ты уже у тебя нет сил справиться с ней, да. Ты начал тревожиться раньше, чем появилась ситуация. И потом любая ситуация становится для тебя уже неразрешимой. Понимаешь, чем плоха тревога?
У тебя есть аптечка дома?
Есть.
И у меня есть. И там очень много лекарств, которые мне вряд ли когда-нибудь понадобятся. Но они там есть.
Но это не про меня, потому что мы покупаем лекарства, когда у нас начинает что-то болеть.
У меня просто жена-то, как ты знаешь, по образованию врач, поэтому у нас есть некий запас там каких-то. Да, когда-то мы заболевали, и эти лекарства остались, да, невостребованными до конца. Какие-то куплены впрок, на всякий случай, мало ли что. И у нас большая довольно-таки аптечка.
У нас тоже есть аптечка, но мы ее покупаем. Я тебе говорю, у нас Ну, у нас лекарства приобретаются исключительно тогда, когда мы заболеваем.
Не, ну, окей. Да, ну, хорошо. Там, но, тем не менее, ты же знаешь, что есть ли масса людей, у которых есть нормальная такая аптечка. У меня мама тоже была медиком. У нас была большая аптечка. У меня в машине, у твоего мужа в машине есть аптечка.
Ну, подожди. Смотри, тут же... Тут такой вариант. Ты интересно задаешь вопрос. Смотри, тут интересный такой вариант. Скажи мне, можешь ли ты сказать, что с тобой никогда ничего не случится в дороге,
например? Нет, конечно.
Нет, не можешь. Понимаешь? То есть, потому что... Но можешь ли ты сказать, что когда с тобой что-либо случится, у тебя будет под рукой магазин, аптека?
Нет, нет. Может и быть.
Нет. И поэтому ты возишь с собой аптечку, как то, что, может быть, понадобится. Но ты же не проверяешь срок годности вот в этой аптечке таблеток каждый раз, когда садишься в машину, не переписываешь, что там у тебя есть, понимаешь? Не говоришь же, что вот у меня есть аптечка, точно что-нибудь случится. Я аптечку-то подсобрал, все, теперь может, все, что хочешь, теперь со мной может случаться. У тебя это есть просто как... Ну, ресурс, который тебе может понадобиться. Понимаешь, я еще раз не могу сегодня тебе объяснить, что я не против тревоги, я против токсичной тревоги. Да? Нормальная тревога, здоровая, это то, что действительно сохраняет нам жизнь. Да? Но если я использую тревогу не по назначению, вот тогда как бы это уже заявка на деструктивную установку в своей жизни. Например, я исповедую то, что беспокойство предотвращает катастрофу. Знаешь, очень часто такое я слышала сначала, да? И здесь, знаешь, такое проявляется элемент магического мышления, вот прям сразу видно. Знаешь, люди, например, говорят так, чем больше я беспокоюсь о своей жизни, да, тем меньше вероятность плохого. Да? Или беды со мной не случится, потому что я... И знаешь, у меня была такая история, я тебе сейчас расскажу. Я вот от такой тревожности, вот именно вот от этого магического мышления одного пастора исцелила за 5 секунд. Понимаешь, так получилось, да? Потому что он на голубом глазу, как-то со мной разговаривал и говорил, ты знаешь, у меня есть привычка, она хорошая, она замечательная. Я своих детей сам отвожу в школу. Всегда. И для меня это хорошо, потому что для меня это опора такая вот, серьезная внутренняя опора. Я довел их до двери школы, и я уже спокойно знаю, что с ними ничего не случилось, мне не надо тревожиться, ничего, вообще все хорошо, да. Говорит, я как бы контролирую полностью ситуацию. Я его спросила только один вопрос. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, ты можешь мне на 100% пообещать сказать то, что пока твои дети едут в метро, в тебя не въедет КамАЗ. Вот единственное, понимаешь? И получается такое магическое мышление, что тревожись, я смогу удержать ситуацию под контролем. Да нет, Влад, мы не можем удержать свою... мы не можем проконтролировать свою жизнь на 100% никогда. Хоть ты затревожишься там, да, ты никогда не сможешь проконтролировать и сказать, вот сейчас тревоги достаточно, чтобы со мной точно ничего не случилось, как бы, да. Мы не можем предугадать даже, наверное, 50% того, что может произойти в нашей жизни, независимо от нас, да, независимо. И тогда, мы помним, что мы как-то в эфире говорили, да, что о том, что я принимаю этот мир со всеми его несовершенствами и принимаю тот факт, что я не все контролирую в этой жизни просто по факту. И никто не может контролировать. Ни сосед, ни муж, никто. Один Господь Бог.
Хорошо. Я потому что поспорил с тобой, но у нас не так много времени осталось. Я почитаю комментарии. Жанна, я поняла, что есть свои плюсы, а есть минусы тревожности. Согласна, нет бы отключить мозг и наслаждаться жизнью. Так нет. Голова за все болит, толком не расслабиться. Когда они все равно до окружающих людей, по-другому не получается. Я уже сидею, кстати. Пишет нам Жанна. Так, как измерить уровень тревожности, где граница между нормальным переживанием и тревогой? И еще вопрос, какие бывают этапы тревожности? И еще вопрос от Ярослава. Тревога и панические атаки схожи?
Наверное, паническая атака – это уже проявление, как бы, знаешь, такое реактивное проявление тревоги, когда тело уже реагирует, когда провалилось в тело, и тело начинает реагировать. да, это звенья одной цепи, скажем так, да, и дело в том, что паническая атака, да, но надо понимать только одно, я сразу всегда говорю, потому что об этом мало кто знает, да, ребята, кто сталкивается с панической атакой, паническая атака не может нанести вреда здоровью, как бы, чтобы все понимали, да, потому что самое страшное, что с чем чаще всего сталкиваюсь, это с вопросом, я боюсь умереть во время панической атаки, да нет же. При всех вот ее страшных этих проявлениях, да, ну вот, которые там случаются, да, а при панической атаке не наносит вреда здоровью. Как бы это всего лишь как бы, ну, симптоматика панической атаки, не более того. То есть это не значит, что у тебя что-то с сердцем плохо, это не значит, что тебя парализовало, не случился у тебя инсульт. Нет, это просто у тебя паническая атака. Она пройдет, как бы, ну, выход из панической атаки, я думаю, сейчас только ленивый не знает, как выходить из панической атаки, да, то есть что нужно для этого делать, как бы, ну, и человек, у которого паническая атака, он 100% знает, да, что нужно делать для выхода из панической атаки, да, чтобы из нее спокойно выйти, да. И даже у кого нет панической атаки, я бы тоже рекомендовала с этим ознакомиться, потому что вы можете увидеть человека рядом с собой, у которого паническая атака, и вы можете быть ему в этот момент полезны, да, вы можете ему помочь в этот момент, да, если будете знать, как его оттуда вывести, да. А какой там был еще вопрос про тревогу, что чем тревога от беспокойства, да?
Тревога и панические атаки схожи? Нет, этапы тревожности спрашивали, этапы тревожности. И
вот. Сейчас, секунду. Ага, про тревогу и про беспокойство, где граница, как бы, да? Если тревога мешает, как бы, вот именно, вот, ну, тревога начинает мешать жить, как бы, да, и получается, знаешь, такое расщепление внутри себя, то есть одна часть тебя понимает, что я тревожусь зря, как бы, да, нет смысла, реальность есть, как бы, да, вот она такая, и ничего не вызывает, но ничего как бы не... нет, вокруг меня ничего не происходит такого, да, что могло бы действительно, как бы меня ничего не пугает в реальности, но я тревожусь. Вот это вот уже грань, да, переход. То есть я тревожусь от собственных мыслей, да. Вот это уже тогда, как бы, это уже тревога, с которой нужно работать.
Угу.
Да, то есть я не могу избавиться от своих, как бы, мыслей, которые все время у меня в негативном цвете. Я всего боюсь, да. Я боюсь своих собственных мыслей. Вот это уже такая тревога, которую надо, ну, с которой надо работать. Сейчас, кстати, тревожные расстройства, они очень, ну, сильно подросли, но, может быть, в связи с ситуацией в мире, с ковидом и вот то, что сейчас происходит, ну, на геополитическом плане, да, то есть тревожные расстройства очень сильно, количество, да, расстройств тревожных, как бы, растет, и прям, ну, я как работаю на горячей линии, да, и каждое, наверное, второе, третье обращение, это о том, что я боюсь выходить из дома, да, и, знаешь, очень сильно участились случай, я боюсь, что мои дети останутся без меня. Мои маленькие дети останутся без меня. Вот женщины прямо обращаются, со мной что-то случится, да, и маленькие дети останутся без меня. Я боюсь, я тревожусь, как бы. И панические атаки тоже сейчас участились очень сильно, да. Поэтому очень важно понимать, да, что важно понимать, что я же, ну, очень важно осознавать себя в реальности, да. И если я слушаю даже самые, те же самые новости, предположим, да, то нужно понимать, отделять новости от того, где я. Да? То есть я в доме, вокруг меня все спокойно. Да? А если ты чувствуешь, что ты сливаешься с этими новостями, да? Если ты не можешь, ну, отделиться от них, да, эмоционально, да, поставить вот эту границу, да, то лучше не смотреть новости. Потому что тогда ты будешь жить в тысячи километров от того, где опасно, да, но ты будешь жить там, где опасно. В своем воображении ты уже будешь жить там. И у тебя будет постоянный стресс, да? Это очень важно понимать.
Да, хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о тревожности, о том, как эта тревожность, ненормальная патологическая тревожность, мешает нам жить. Ваше мнение, комментарии, опять же, пожалуйста, пишите. Я, по возможности, постараюсь все их прочитать. В описании у нас есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Ну и, опять же, возможность для нас обновлять нашу техническую базу для того, чтобы вести эти самые эфиры. А вторая ссылка в описании – это регистрация, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Вот, например, если у вас тревожность какая-то ненормальная, как думаете. Комментарий. Мамины слова. Если я тревожусь, то все складывается хорошо. А если успокаиваю себя, то случается беда. Она жесточайший контролер.
Магическое мышление абсолютное, как бы, то есть такое ощущение, что своей тревожностью, как знаешь, как дань какая-то, я заплатила уже за то, чтобы со мной не случилось ничего плохого. Я своей тревогой, своим уровнем стресса заплатила за то, чтобы со мной ничего не случилось. Да? И знаешь, на самом деле, вот человек в этом случае, он же ведь приписывает свои успехи, ну вот успех события, да, что событие свершилось успешно, как бы, да, вот со мной ничего не случилось, да, успех, да, напряжению внутри себя, да, что вот я напряжена, я все контролирую, и ничего не случилось, да. И при этом он обесценивает то, что он на самом деле знает и умеет, понимаешь? То есть нет бы сказать, со мной не случится ничего, потому что вообще-то у меня есть вот такой навык, такой навык, такой навык, такой навык, такой навык жизни. И я достаточно подготовлена к этой жизни, да. Нет, мы об этом почему-то забываем, впадаем в тревогу, и эти навыки просто обесцениваем внутри себя, да. Более того, знаешь, вот эта тревога, которая это магическое мышление, да, со мной ничего не случится, если я тревожусь, да, а это, знаешь, вот еще когда люди перепроверяют свою работу несколько раз, да, то есть они все перепроверят, знаешь, вот это, выключил ли я свет дома, выключил ли я чайник, да, то есть выключил ли я утюг, вот это перепроверяние, да, всего, как бы я тревожный человек, но зато я, со мной ничего не случится, да. Ты представляешь, насколько это удлиняет работу вообще? Ну, то есть, если ты перепроверяешь по несколько раз, и ты становишься на самом деле менее эффективным. То есть ты боишься сдать, там, например, отчет, не перепроверив его 35 раз, как бы, да? И тогда ты сдашь 3 отчета вместо 10, да? То есть это на самом деле это твою эффективность уменьшает. Знаешь, я хотела бы затронуть обязательно еще один, вот один еще такую установку, которая оправдывает как бы тревогу, да, это тревожность, это позитивная черта личности. Слушай, я это слушала очень много и знаю, и мне это откликается, да. Если я беспокоюсь, то я участливый и неравнодушный человек. Видишь, как я беспокоюсь о тебе? Значит, я забочусь и люблю тебя. Понимаешь? То есть, и тогда эти убеждения, они превращают тревогу во что-то, знаешь, такое морально оправданное, да, то есть я тревожусь, потому что я тебя люблю, как бы, да, а если я не тревожусь, то я тебя не люблю. А на самом деле это вообще не так, это абсолютно не так, да, потому что тревожный человек, рядом с ним, как бы, да, ты, наоборот, закрываешься, то есть ты не будешь тревожному человеку рассказывать что-либо, потому что он накидает тебе же, в тебя же негатива накидает, а тебе же, да, то есть не ходи туда, стой здесь, это не делай, то не делай, да. Более того, тревожный человек, он тревожится о тебе, как бы заботится о тебе из состояния своей тревоги. Он тебя в этот момент не видит, он тебе не дает то, что тебе действительно нужно. Он дает то, что он считает нужным, то, что ему, ну, то, что ему трактует тревога. Знаешь, пример такой очень интересный, да. А моя мама, она супертревожный человек. Она супертревожный человек. И все детство я слышала одну фразу, понимаешь, за которую, если я так не делала, меня ругали. Очень часто я это слышала. Мне говорили так: Кристина, оденься, на улице холодно, заболеешь, да? Понимаешь? Или: Кристина, я кому сказала, одень кофточку, замолеешь, да? И если я не одевала, то мама говорила: ты не понимаешь меня, ты меня не любишь, потому что я-то о тебе забочусь, я о тебе забочусь, а ты не делаешь так, как я хочу, да? И у меня сформировался вот такой паттерн, да, знаешь, такой, ну, такой поведенческий, да, что, блин, надо, ну, как бы, я ненавидела кофточки, понимаешь, но я их одевала, потому что я же не люблю, то есть, да, если я не одену кофточку, я маму не люблю, получается, да. И вот мой любимый муж, возлюбленный, да, года, наверное, 2 назад, я выхожу погулять, да, на улицу, прогуляться перед сном, да, во двор, и он мне в спину: Кристина, одень кофточку, на улице прохладно. Я возвращаюсь к нему и начинаю ему много-много всего говорить такого, что не смей мне так говорить. Я взрослый человек, я умею как бы о себе заботиться. Не надо обо мне тревожиться. Да? И знаю, что не надо мне такая твоя забота. Да? Он сидит, у него глаза такие, знаешь, большие. Он говорит: Кристин, я только что был на улице, там похолодало. И это все, что я хотел тебе сказать. То есть, понимаешь, он-то из реальности пошел. Он реально был на улице, там похолодало. И он для того, чтобы я не вернулась, ну, чтобы мне не пришлось возвращаться и одевать кофточку, сказал: одень кофточку, там, ну, там прохладно, да. а уже мое искаженное когнитивное, ну, как бы мое искаженное, моя установка перевернула все, как будто бы меня опять, как бы, ну, шантажирует любовью, да, понимаешь, получается. И мы с этим очень часто встречаемся в жизни, если на то, ну, на то пошло, если такое просматривать, да. У него было, вот смотри, яркий пример, у него была здоровая тревога, ну, даже тут даже не тревогой ты не назовешь, у него была здоровая, как бы, реакция на то, что ты пошла на улицу, одень кофту, там похолодало, да. Все, точка, да, ничего он не имел в виду, понимаешь. А уже я за него додумала, исходя из своих каких-то выживающих вот сценариев, как я привыкла в свое время выживать.
Спасибо. Почитаю комментарии. Жанна, нестандартное мышление тренируется стрессовыми ситуациями. Чем больше стресса, тем более стойкая психика. Я это так понимаю.
Я бы так не сказала.
Я вспоминаю в своей голове, знаешь, своего одного дальнего родственника с откровенным невротизмом, потому что у него столько много стресса в жизни, что он уже подергивается, ходит.
Я еще раз объясню, что нестандартные решения в момент стресса, да, они не являются, они навряд ли являются оптимальными, потому что оптимальное решение мы принимаем только из состояния спокойствия, да. А хорошо, выход из стресса-то мы найдем. Тогда такой вопрос для Жанны, чтобы она задумалась, ценой чего? Что за этот выход приходится, чем приходится платить? Приходится платить своим здоровьем. Приходится платить, ну, в первую, вторую и в третью очередь приходится платить своим здоровьем, да? Приходится платить жизнью, как бы, выживающей, а не живущей, понимаешь? Потому что когда я всегда в стрессе, я жду какой-то опасности от жизни, да, то я не живу. Живем мы только, когда нам безопасно в мире. Мы можем расслабиться, жить, радоваться жизни. Мы можем творить только в безопасном для нас мире.
Так, Ярослав, почему тревога и депрессия идут рядом? Как бы к врачу приходишь с депрессией, а уходишь за заключением тревога?
Потому что во время депрессии человек на самом деле очень сильно... Это не зависит от... есть там тревога или нет. Человек, когда в депрессии, он болеет, да? И он действительно уязвим, и он действительно слаб. И, соответственно, когда я слабая и уязвимая, то я тревога. Ужас, да? То есть тревога подтягивается, естественно, за состоянием человека в депрессии подтягивается тревога, да. То есть, потому что мы с тобой начинали, да, то есть психологическая признак тревоги — это когда я уязвим, когда я чувствую, что я уязвим, и я не защищен. Так вот именно в депрессии я уязвим и не защищен, да. И получается тогда, что не тревога вызывает это состояние, а состояние подтягивает тревогу, да. То есть, вот знаешь, я когда усталая, например, у меня вот тревога появляется, я знаю свою тревогу токсичную, я знаю, когда она у меня появляется, да. Она появляется у меня тогда, когда я устала. Да? Потому что в этот момент я какая? Уязвимая, слабая, ослабшая, незащищенная. Да? И вот это мое состояние усталости подтягивает к себе тревогу. То есть оно подтягивается. Да?
Спасибо. Еще один комментарий, еще один вопрос. А если партнер пытается ввести тебя в состояние тревожности за него, то как реагировать, что делать? Если не выказываю переживания за него, то начинает меня упрекать в черствости и нелюбви.
Возвращать ему его же, как бы, ну, его ответственность за него, да, то есть ты можешь, если тебе хочется, ты можешь тревожиться за себя сам, посмотри, что происходит. Во-первых, лучше этого партнера, конечно же, тогда возвращать в реальность аккуратно, аккуратно, спокойно, не наезжая, не виня его в том, что он тревожный человек, да, а просто говорить, посмотри, логически, да, то есть посмотри, что происходит. Происходит вот это, вот как я вижу. Вот я вижу со своей, с позиции, да, со своего восприятия. Я вижу вот это. И я не вижу повода, для того, чтобы я тревожился сейчас, да. Если ты хочешь, тревожиться, то возьми, пожалуйста, эту ответственность на себя, да. И тебе нужно разобраться не почему я чёрствый человек, а почему ты тревожишься, да, вот с этим. Почему ты без причины тревожишься?
Мне кажется, что в некоторых случаях это будет довольно тяжело и непросто сделать.
И даже если есть причина, Влад, даже есть причина для тревоги у человека, да, а ты не хочешь участвовать в этом, ты имеешь право отказаться. Ты знаешь, у меня была такая история, моя личная, жизненная, да, и это надо быть действительно своего рода, своего уровня осознанным человеком. В какой-то момент влетела в пограничную тревогу за одного близкого человека. И тревога эта была очень токсичная. И в этот момент я была на группе, на терапевтическом месте со своими коллегами. да, то есть были коллеги вокруг меня, и их было 10 человек, да, и справа от меня на стуле сидела моя любимая подруга, то есть подруга, коллега, да, с которой я общалась, да, и когда я начала говорить, она прочла, ну, она считала с меня эту токсичную тревогу, знаешь, что она сделала? Она взяла стул и отсела от меня на полтора метра. Она сказала: «Крис, прости, но я начала заражаться. Я начала заражаться, мне это точно не полезно. Это не будет полезно». И я говорю: «Я тебя понимаю. Потому что это будет не мне не полезно, не ей». Понимаешь? То есть и тогда можно попросить своего партнера, чтобы не втягивая меня в свою тревогу, позволь, я буду тот, кто будет адекватно смотреть на ситуацию глазами реальными, даже адекватность, адекватными глазами. Да? И, может быть, именно в этом состоянии я смогу помочь тебе больше, чем если я начну рядом с тобой сидеть и тревожиться за тебя.
Угу. Спасибо. Если молодого человека достаточно, наверное, просто, отучить от такой патологической тревожности, то есть мы говорим о взрослом человеке, тем более пожилом, то его переучить как-то будет довольно сложно. Так все-таки что же сделать? Как нам помочь нашим близким, особенно немолодым близким, которые чрезмерно тревожны?
В смысле переучить, Влад? Никак. Мы не можем никак переучивать других людей. Я каждый раз тебе об этом говорю, а ты все надеешься, что когда-нибудь дам тебе рецепт, как переучить.
Ну, скорее не мне, а нашим зрителям.
Человек должен сам захотеть. То есть человек должен сам разбираться со своими всеми и хорошими, и нехорошими качествами. Максимум, что мы можем сделать, это дать свою обратную связь по отношению к тому, что происходит в этот момент с тобой. И если тебе, ты видишь супертревожного человека рядом с собой, и тебе в этом, ну, с этим некомфортно, ты можешь взять стул и отсесть на полтора метра от него и сказать: «Послушай, как бы, да, я переживаю тебе, да, но ты мне тоже, как бы, мне с тобой не очень, да, то есть давай, может, ты попробуешь что-нибудь поделать с тем, что с тобой внутри происходит». Но это, опять же, я тебе уже не надо, даже это ты не можешь сказать. Может быть, ты поделаешь что-нибудь. Ты можешь просто дать обратную связь, как тебе переживать вот эту тревожность. Потому что, кстати, очень часто человек начинает задумываться. Когда другому человеку со мной рядом некомфортно, я все-таки задумываюсь. Я все-таки задумываюсь, потому что если я хочу сохранить отношения, и через это человек может задуматься и что-то изменить в своей жизни.
«Я не тревожная личность», пишет нам Ольга. «Когда что-то произойдет, тогда только у меня включается паника. А в моменте ужаса я холоднокровная. А у мужа наоборот. Он до того, пока еще ничего не случилось, паникует, наводит ужас, а после все на расслабоне. Иногда тяжело все совмещать».
Конечно, да. Абсолютно разные, как бы, получаются вот эти три, ну, реакции: вот «бей, беги, замри». У Ольги, по-моему, «бей», да, то есть она сначала спокойная, а потом, короче, у нее паника, да, ну вот, и она что-то начинает делать в этой панике, да. А может быть, ну, то есть, ну, у нее тревога, скорее, то есть у нее скорее, как бы, есть такое, я могу предполагать только, конечно, об этом, да, что она сначала не замечает, как бы, да, ситуацию, избегающий такой момент. И только когда уже она случилась, да, вот тогда, да, то есть это немножечко похоже даже не на бег, я не права, это скорее похоже на избегание, да, то есть я не вижу вообще никакой ситуации, я вообще проблемы не вижу, да, пока она уже вот так вот, пока уже, знаешь, грабли, везде грабли лежат, и я их не вижу, пока только вот я уже не наступила, и мне в лоб не прилетело, вот так надо что-то делать. А у, ну, ее, как бы, да, партнера, да, ну, вот у него, скорее всего, вот это вот, я буду тревожиться, и тогда со мной ничего не случится. Да, это действительно очень тяжело, как бы, ну, совместить вместе, да. Можно просто тогда вообще поговорить просто о реальности, как каждый видит реальность, вот как он видит реальность, и как она видит реальность, да. И, может быть, когда они поговорят о том, какая реальность, вот найдут какой-то консенсус, да, договорятся о том, какая же на самом деле вообще реальность. Да?
Какая реальность реальная? Его или ее?
Как объединить, как бы, их усилия, да, по тому, чтобы существовать в этой реальности нормально.
Да, спасибо, друзья. К сожалению, не все вопросы я ваши комментарии прочитал, потому что наша передача уже подошла к концу. Мы, к сожалению, должны заканчивать. Помните о двух ссылках в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», поддержки «Формулы семьи». И нам очень важны даже 100 рублей, которые вы готовы нам пожертвовать, особенно если это будет на ежемесячной постоянной основе. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы пройти регистрацию и получить уже от нас, помощь вам, две полноценные сессии с нашими психологами, консультантами абсолютно бесплатно. Всем спасибо, всем пока. Это была Кристина Чистякова и проект «Формула семьи».
Пока всем.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.